Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби? Обуда Азаттык студияда мен Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 5 сентябрь, дүйшөмбү. Алдыдагы берүүбүздө. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча тайын өкүлү жана Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси болуп дайындалды.
Албетте, бул өтө жооптуу кызмат. Азыркы абалда оңой эмес, бирок Роза Исаковнанын тажрыйбасы эл аралык дүйнөдөгү аброю жөнүнчө жакшы жардам берет.
Чечеништандын башчысы Рамзан Кадыров кызматтан кетиши мүмкүндүгүн ишарат кылды. Эксперттер болсо Кадыровдун сөзүнө ишенбей турат.
Ал кызматтан кеткиси келерин көп жолу айткан, бирок анын бара турган жери жок. Чечеништандын жарымы анын өчөшкөн душмандары.
Кыргыз өкмөтү Камбар ата биргесинин куруунун баасы 6 миллиард долларды түзүшү мүмкүн экенин маалым кылды.
Эгерде 2014-жылкы жылдын ТВ-сына карай турган болсок 3 миллиард доллар болсо, андан бери материалдардын баары кескин түрдө өсүп кетти.
Алдыда дагы башка баяндарды маектер сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Кубат Касымбековтон уга алалы.
Германиянын өкмөтү жакын айларда энергетика тармагындагы кымбаттоого жана жогорулаган инфляцияга каршы күрөш үчүн 65 миллиард евро бөлө турган болду. Немис канцлери Олаф Шольц 4 сентябрда жарыялаган бул чаранын алкагында коомдун аялуу катмарына бир жолку төлөмдөр берилет жана энергияга көбүрөөк көз каранды ишканалар убактылуу салыктан бошотулат. Ошондой эле коомдук транспорт тармагы 1.5 миллиард евролук субсидия алат. Шольц Германияда кийинки жылга жеткиде энергия булактары, анын ичинде газдын запасы бар экенин айтты.
Deutschland steht zusammen in einer schwierigen Zeit.
Германия кыйын кырдаалда бир муштун болуп турат. Биз оор абалдан чыгабыз, деди Шольц. Орусия 24 февралда Украинага басып киргенден бери Европанын энергетика тармагында баалар кымбаттады. Европанын башка өлкөлөрү да Германия сыяктуу чараларды жарыялап, орус газына жана мунайына болгон көз карандылыкты азайтууга аракет кылып келет. Аларда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия кышында европалыктарга чечкиндүү энергетикалык сокку урууга камданып жатканын айтты. Ал 3 сентябрдын кечиндеги видео кайрылуусунда келе жаткан кыш Европа үчүн оор болорун, бирок биримдик жана Москвага каршы санкцияларды күчөтүү менен кырдаалдан чыкса болорун белгиледи.
Цими днями Россия намагается еще больше посилить энергетический тиск на Европу полностью.
Бул күндөрү Орусия Европага энергетикалык басымды мурдагыдан да көбөйтүүгө аракет кылып жатат. Түндүк агым куру аркылуу газ берүүнү толук токтотту. Алар эмне үчүн муну кылып жатышат? Орусия биздин континенттеги бардык өлкөлөрдөгү ар бир европалыктын кадыресе турмушун талкалагысы келет. Ал бүтүндөй Европаны, ар бир мамлекетти алсыратып коркутууну көздөйт, деди Зеленский. 2 сентябрда Орусия техникалык мүчүрүштүктөрдү жүйө кылып, түндүк агым бир турбинасы аркылуу Германияга газ берүүнү белгисиз мөөнөткө токтоткон. Германиянын расмий жетекчилери жана Siemens Energy компаниясы газ куурунда эч кандай маселе жок экенин белгилеп келет. Москва буга чейин энергия булактарын курал катары колдонбогонун билдирген. 4 сентябрга караган түнү орус күчтөрү Украинанын Николаев шаарын аткылады. Социалдык тармактардын Украин сегментинде жекшемби күнү Херсон шаарындагы Антонов көпүрөсүндө жаңы жардурлар болгону кабарланды. Бирок бул маалыматты көз карансыз булактар расташ элек. Соңку апталарда орус күчтөрүнүн көзөмөлүндө турган Запорожье атомдук электр станциясындагы кырдаалда эл аралык коомчулукту тынчсыздандырып жатат. Орусияда 3 сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин жана жашаган жери боюнча миграциялык каттоосун талап кылган эреже күчүнө кирди. Орусиянын федералдык миграция кызматы COVID-19 пандемиясына байланыштуу берилген жеңилдик режими соңуна чыгып 2018-жылы кабыл алынган миграциялык мыйзамдын талаптары күчүнө кире турганын эскерткен. Бул мөөнөт Евразиялык экономикалык биримдикке кирген Кыргызстандын жана Армениянын жарандары үчүн быйыл 3 сентябрда бүтөрү кабарланган. Мыйзам боюнча Орусияда жүрүү мөөнөтү аяктаган мигрант эмгек келишиминин негизинде жашаган жери боюнча гана каттоого турууга милдеттүү. Аны бузгандарга акчалай айып салынып, өлкөдөн чыгарылып же анын аймагына кайтып келүүгө кайсы бир мөөнөткө тыюу салынат. Мындан улам 3 сентябрга чейин миграциялык каттоосу бүткөндөр Орусияда 90 күнгө чейин каттоосуз жүрүү укугунан пайдаланып чек арадан чыгып кайра кирип жатышты. Ушул максатта Орусия менен Казакстандын чек арасына барып келаткан кыргызстандыктар 21 августта Ульяновск аймагында жол кырсыгында кабылып, андан 14 жаран каза болгон. Бишкек наарын Торугар жолунда 5 киши мөрт кеткен жол кырсыгы электен жатат. Кырсык 3 сентябрь күнү түнкү саат 14 чамасында болгонун Чүй облустук милициясынан азаттыкка кабарлашты. Маалыматка караганда айланма жолдо Геспеш аймагына жакын жерде BMW, Mazda жана Mercedes-Benz автоунаалары кагышкан. BMW'нын айдоочусу каршы тилкеге чыгып кеткен айтылды. 3 кишинин ооруканага жеткирилгени маалым болду. Жараат алгандардын арасында 3 жашар наристе бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 6 айда эле Кыргызстанда 3000 жол кырсыгы катталып, андан 248 адамдын өмүрү кыйылган, 4600 көбү ар түрдүү жаракат алышкан. 2021 жылы 7000 жакын жол кырсыгы катталып, 780 киши каза болуп, 10000 ашыгы ар кандай жараат алган эле. 4 сентябрда Пакистандын бийлиги нөшөрлөгөн жамгырдан улам толуп ташканы турган Манчхар көлүнүн нугун атайлап бурдурду. Ал үчүн өлкө түштүгүндөгү көлдүн дамбасынын бир тарабы жырылды. Бийлик мындай чара көлдүн ташышын жана чоң селди алдын алуу үчүн кабыл алды. Сент провинциясынын ирригация министри Жамхан Шоро көлдөн агып чыккан суу 100000 адам жашаган аймакка таасирин тийгизерин айтып, бирок эгер көл өзү толуп ташый турган болсо, анда көп аймакты суу каптамак деп билдирди. Расмий маалыматка ылайык, июнь айынан бери утур-утур жаап жаткан жамгырдан кийинки суу ташкынынан Пакистанда каза болгондордун саны 1400 чукулдады. Синоптиктер Манчхар көлүнүн аймагында жакын күндөрдө дагы жаан жай турганын айтып, Сент провинциясынын эки районунун тургундарын коопсуз жайга жер которууга үндөшкөн. Манчхар Пакистандагы таза суудан топтолгон эң чоң табигый көл.
Кутуп Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми бүгүнкү кабар маалыматы. 5 сентябрда тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, аба температурасы Чүй облусунда 31-36, Талаш жергесинде 29-34, Батканош Жалалабадда 32-37 градус, Ысык Көл облусунда 24-29, Нарындын өрөөндөрүндө 25-30 градус, бийик тоолордо 10-15 градус, Бишкекте абанын табы 34-36 градус ысык болот. Баяндарга өтөлүк, Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча тайын өкүлү жана Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси болуп тайындалды. Бул жаңылык коомчулукта жылуу кабыл алынып, эл аралык абройлуу уюмдун Кыргызстандын экс-президентине ишенич артканы белгиленүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде тоңгоч айым президент болуп Кыргызстанды жетектеген Роза Отунбаеваны Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Ооганстан боюнча атайы өкүлү жана Бириккен Улуттар Уюмунун Оогансандагы миссиясынын башчысы кылып дайындаганы уюмдун расмий сайтына жарыяланды. Байкоочулар Роза Отунбаеванын бул кызматка дайындалышы, Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилигинин анын адис көйлөгүнө артылган ишеничи менен катар эле Ооганстанда гуманитардык кризис коршуп турган учурга туш келгенин да белгилеши. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Роза Отунбаеванын Грузияда да кырдаал тынчыбай турган учурда аткарган эмгегин эске салды.
Грузияда конфликттер болуп, Абхазия, Южная Осетия маселелери болуп аткан кезде, ошол кезде дагы бул киши ошол конфликттер боюнча иштеп ошол жерде. Азыр Афганистанда акыбал абдан оор болуп атат. Элдин акыбалы да кыйын болуп атат. Финансовый маселелер чечилбей, тамак-аш менен камсыз кылыш маселеде проблема болуп атат азыр. Мен ойлоп атам, ушул Орос сайтына барып, вникать этип, ушул маселелерди чечкенге да жардам берет.
Бириккен Улуттар Уюмунун Оогансандагы өкүлү болуп дайындалышына Роза Отунбаеванын дүйнөлүк абройунун салымы чоң экенин мурдагы тышкы иштер министри, дипломат Алекбек Текшенколов да белгиледи.
Менин оюмча бул саясаттарында, дипломаттарында чоң ишенди. Албетте бул өтө жооптуу кызмат. Азыркы абалда иштеш оңой эмес. Бирок Роза Исаковнанын тажрыйбасы эл аралык дүйнөдөгү аброю менин оюмча жакшы жардам берет болуш керек. Конечно, Афганистанга жардам бериш үчүн бул чоң тажрыйба, чоң энергия, чоң дипломатиялык эмгектик сапаттар керек. Ушунун баарын эске алып, менин оюмча ООНун жетекчилиги ошондой дайындоо бар.
Текшенколов Отунбаевага артылып жаткан ишенимдин артында Кыргызстандын дүйнөлүк аймактык саясаттагы орду дагы бар деп эсептейт. Роза Отунбаевага чейин бул кызматта Дебора Лайонс иштеп келген. Отунбаеванын бул кызматка дайындалышы аймакты жакшы билгендиги, чөлкөмдө абройлуу жетекчи болгону менен байланыштуу деген пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди.
Орто Азия саясатчыларынын ичинен, Орто Азия айымдарынын ичинен, мусулман аялдарынын ичинен биринчи болушунда чоң ишеним артып атат. Мындай ишеним көрсөтүлгөндүгү биздин коомчулук үчүн жакшы жаңылык болду. Бул биринчиден оон үчүн жакшы, себеби алар тыштан келген адамды эмес, Орто Азияны ичинен билген адамга болгондо да аял затына ишеним көрсөттү.
Роза Отунбаева Кыргызстан эгемендик алгандан кийин тышкы саясат боюнча вице-премьер-министр, Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы биринчи элчиси болгон. 1994-97 Кыргызстандын тышкы иштер министри, андан кийин Британияда элчиси болгон. 2005 Жогорку Кеңешке Бишкектин номер 1 университет округу боюнча талапкерлигин койгон. Борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер катары каттоодон баш тарткан. Марттын кылабында Отунбаева оппозициянын алдында жүргөн. 2007 Социал-демократиялык партиянын тизмеси менен Жогорку Кеңешке депутат болуп келген. 2009 Бакиевке каршы көтөрүлгөн оппозициялык күчтөрдүн башында туруп, 2010 7 апрелде ошол кездеги президент Курманбек Бакиев качып кеткенден кийин Кыргызстандын убактылуу өкмөтүн жетектеген. Июнь окуясы учурунда айрым эл аралык уюмдар кыргыз билигин геноцидке айыптаган билдирүүлөрдү жасаган учурда жалпы элдик референдумдун натыйжасында өлкөнүн президенти болуп шайланган Роза Отунбаева Кыргызстанга эл аралык эксперттердин келип иликтөө жүргүзүүсүнө шарт түзгөн. Роза Отунбаева Кыргызстанды 1 башкарып, 2011 баш мыйзамга ылайык президенттикти бошотуп берген. Угансандагы бийлик былтыр 15 августтан бери Талибан радикалдык кыймылынын колуна өткөн. Андан берки аралыкта өлкөнү гуманитардык кризис каптап, ачарчылык жайылды. Кыз келиндердин жана улуттук асылдыктардын укугу төбөлөнүп жатканы айтылып келет. Быйыл 21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын саммитинде Угансан маселеси көтөрүлгөн. Анда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Талибан башкарган өлкө боюнча Борбор Азия мамлекеттери бирдей жолду тандап, анын туруктуу өнүгүшүнө салым кошуу керектигин айткан. Бишкектин Ооган өкмөтү менен эки тараптуу кызматташуу жаатында байланышы бар экенин белгилеп, ал жакка гуманитардык жардам жеткирилгенин эске салган. Мындан улам буунун Угансандагы өкүлү катары Роза Отунбаеванын тандалып алынышы расмий Бишкектин Ооган билигине карата позициясынан көз каранды деген пикирлер да жок эмес. Мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жашанкулов:
эгерде мисалы Афганистанды биз колдобой, тескери бир кандай карама каршылык көрсөттүрсөк, анда биздин мамлекеттин өкүлүн дайындоого мүмкүн эмес болчу да. Анткени афгандар туура эмес кабыл алмак да.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өзүнүн твиттердеги баракчасына Отунбаева президент Садыр Жапаровдун сунушу жана активдүү колдоосу менен буунун Угансандагы өкүлү болуп дайындалды деп жазды. Бирок кандай сунуш жана колдоо болгону тууралуу так маалымат берген эмес. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Камбар Ата биргесинин куруунун баасын кымбаттаганын жарыялады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңеште билдирип, депутаттарды тиешелүү мыйзамдарды өзгөртүүгө чакырды. Анын айтымында өлкөдөгү эң ири гести куруунун баасы $6 миллиард түзүшү мүмкүн. Ал топто айрым адистер Камбар Ата биргесин курууга инвестор издөө машакат жаратат деп чочулап турушат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Камбар Ата биргесинин курулушунун баасы тууралуу 1-сентябрда Жогорку Кеңештин депутаттары каникулдан келгенден кийинки алгачкы жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында азыркы шартта гести куруунун баасы $6 миллиард чейинки каражатты түзөт деп эсептелүүдө. Буга байланыштуу Жапаров депутаттарды тиешелүү мыйзамдарды тезинен кабыл алып берүүгө чакырды.
Биз Камбар Ата бир эң чоң проектти баштап кириштик. Эгерде 2014 жылдын ТЭБОсуна карай турган болсок $3 миллиард болсо, андан бери материалдардын баары кескин түрдө өсүп кетти. Биздин эксперттердин болжолу менен $5 миллиарддан $6 миллиард чейин аккумулировать эте турган чоң бир экономикабыздагы эң чоң бир ири проектлердин бири болуп калды. Мындай чоң акчаларды аккумулировать этиш үчүн бир топ мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек.
Азырынча өкмөт Камбар Ата бир гести боюнча конкреттүү кандай мыйзамдар өзгөртүлөрүн жана анда эмнелер камтыларын жарыялай элек. Жогорку Кеңештеги отун энергетикалык комплекс боюнча комитеттин төрага орун басары депутат Кундузбек Сулайманов бул мыйзамдар Камбар Ата бирди каржылоого байланыштуу болушу мүмкүн деп божомолдоодо.
Камбар Атанын курулушунун кимге кереги жок, баңызы керек да. Скорее всего, наверное, выделение средств акция масреста. Сөзтүнө көзөмөл болот да, көзөмөл болбой көчөл болот да.
Кыргызстан эгемендик алгандан тарта ар бир бийлик курууну убада кылып, бирок ишке ашпай келген. Камбар ата биргесин учурдагы өкмөт дагы ишке ашырууга белсенүүдө. Быйыл ГЭСтин курулушуна даярдык иштери башталып, 8 июнда гидро туннель түшчү жерде жардыруу болгон. Ага президент Садыр Жапаров катышып, Кыргызстан 30 жыл мурда электр энергиясын экспорттогон өлкө болгонун, азыр тескерисинче аны сатып алып жаткандыгын айткан эле. Буга байланыштуу камбар ата биргеси курулса, бул кемтик толукталат деп азыркы өкмөт үмүт кылууда. Президент долбоордун техника экономикалык негиздемеси жана башка жумуштар үчүн бюджеттен 412 миллион сом бөлүнгөнүн дагы 1,5 миллиард сом бөлүп берүү маселеси чечилгендигин кошумчалаган. Бул каражат ГЭСти кура турган аймакка транспорттук туннель, Нарын дарыясынын эки жээгин бириктирген көпүрө, электр чуалгылар жана жумушчулар жашай турган шаарчаны курууга жумшалышы керек. Бирок ГЭСти толугу менен куруууну Кыргызстан өзү көтөрө албайт, ошондуктан чет элдик өнөктөштөр жана инвесторлор менен орток болуш керек. Буга чейин камбар ата бир ГЭС курулушу боюнча Өзбекстан жана Казакстандын жетекчилери позициясын тактап, алдын ала макулдук тапканы жарыяланган. Муну быйыл июлдагы Борбор Азия өлкөлөрүнүн Чулпан атадагы президенттеринин жолугушуусунда Казак президенти Касым Жомарт Токаев жарыялаган болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да Жалал Абад облусундагы камбар ата биргесинин курулушу боюнча Казакстан жана Өзбекстандын вице-премьер-министрлери келерин анда мурун айткан болчу. Энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыров бул ири долбоорду куруу үчүн инвесторду табуу азыркы шартта оңой эмес экендигин билдирүүдө.
Бюджет меселенен андай чоң курулушта долбоорго мүмкүнчүлүк жок да биз деше. Биз эмес андан чоң мамлекеттерде кредит алыш керек болот да. Теги баасы өсүп кетти, 3 миллион болуп кетти, анан 5 миллион, 6 миллион болуп атат деп айтып атат. Эми мунун баары сөз да салыштырмалуу. Эң конкреттүү түрдө бир компания таап ошондой техника экономикалык эсептөөлөрдү жүргүзүп конкреттүү түрдө андан кийин айтса болот да, ошонун негизинде анан кийин тендер абилит этип берет.
Камбар ата биргеси курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5,5 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Алдын ала баалоо боюнча ГЭСтин платинасынын бийиктиги 256 метрди, ал эми 56 метрди түзүп, 5,5 миллиард кубтан ашык көлөмдөгү сууну жоготот. Камбар ата эгер курулуп бүтсө Кыргызстандагы эң ири ГЭС болуп калмакчы. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Уктурууну илэралык темадагы баян менен уланталы. Орусиянын курамындагы Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров кайрадан кызматтан кетиши мүмкүндүгүн ишарат кылды. Ал 3 сентябрдагы видео кайрылуусунда менин убактым келди деп айтты. Бирок серепчилер Кадыров буга чейин да ушундай эле сөздөрдү айтып келгени менен кызматтан кетпегенин белгилеп жатышат. Ал арада Медуза басылмасы Кадыров Орусиянын улуттук гвардиясындагы маанилүү кызматка барышы мүмкүндүгүн өз булактарына таянып жазып чыкты. Толугураак Прагадан Кубат Касымбеков айтып берет.
Приветствуем всех. Это я опять со своим телефоном.
Артынан көп сын ээрчиген Рамзан Кадыровдун 3 сентябрда телеграмга жарыялаган видеосу анын саясаттагы келечеги жөнүндө талкууларга жем таштады. Орусиянын курамындагы Чеченстанды узак жылдан бери башкарып келе жаткан Кадыров бул видеосунда кызматтан кетиши мүмкүндүгүн ишарат кылды.
Я думаю, что в мое время тоже пришло, пока меня...
Менин убактым келди деп ойлоймун. Мени айдап жибергиче абал ушундай көрсө мен карыптырмын. Кезинде эң жаш тажрыйбасыз болчумун. Азыр деле тажрыйбасыз бойдон калдым. Бирок жаштык өттү. Биз бул жөнүндө ойлоно баштадык жана убагында кеткенге аракет кылабыз.
Деп билдирди чечен лидери. 45 жаштагы Кадыров Орусиянын согуш көргөн аймагын 2007 жылдан бери чоң мушту менен башкарып келет. Ал Орусиянын курамындагы республика жана автономдуу аймактардын ичинен эң узакка кызматта отурган жетекчи. Ал Орус президенти Владимир Путин менен Кремлде утур-утур сүйлөшүүлөрдү өткөрүп турат. Путин акыркы жолу аны 5 августта Сочиде кабыл алган. Орусиядагы эң таасирдүү саясий фигуралардын бири деп мүнөздөргөн чечен лидери чындап эле кызматтан кетери, анын соңку билдирүүсү эмнеге байланыштуу экени так белгисиз. Кадыров буга чейин да кызматтан кетерин айтканы менен Чеченстандын башында кала берген. Андыктан анын ишемидеги сөздөрүн кезектеги оюн катары баалагандар көп. Эстониядагы Юхан Шютте атындагы саясий изилдөөлөр боюнча институттун Кавказ боюнча эксперти Иван Клишта Кадыровдун кызматтан кетүү тууралуу билдирүүсүнөн күмөн санаарын айтты. Адатта мындай билдирүүлөр ал Путинден бир нерсе алгысы келген учурда бери дегенде элдин алдында колдоо көрсөтүшүн күткөн учурда болот, деди эксперт. Орусиялык юрист серепчи Марк Фейгин Украинадагы 24-чү каналга маек куруп, Кадыровдун Чечениянын жетекчилигинен кетиши кыйын экенин белгиледи.
Он уже много раз говорил, что он хочет уйти.
Ал кызматтан кеткиси келерин, кандайдыр бир бизнес менен алек болорун көп жолу айткан, бирок анын бара турган жери жок. Чеченстан эч маселесиз, өзүңө зыян келтирбестен кетип кала турган жер эмес. Чеченстандын жарымы анын өчөшкөн душмандары. Алар өч алуу үчүн качан кызматтан кетерин күтүп жатышат. Андыктан ал кете албайт. Бул кызматта түбөлүк отуруш керек.
Деди Фейгин. Ошентсе да айрым саясат таануучулар Кадыров Европада 2-чү дүйнөлүк согуштан берки эң ири согуш жүрүп жаткан учурда мындай билдирүү таратканына көңүл бурушууда. Кадыров Орусиянын Украинадагы эл аралык коомчулук айыптаган согуштук аракеттерин даңазоолоодо маанилүү роль ойногону, анын бийлиги Украинага орус аскерлердин катарында согушу үчүн жалдама жоокерлерди жөнөтүп жатканы белгилүү. Украинанын атайын кызматы Кадыровду жана анын Ахмат Кадыров атындагы полкун согуш кылмыштарын айыптаган. Riddle Russia аналитикалык платформасынын редакциялык директору Антон Барбашин Кадыровдун жарыясы өзгөчө учурга туш келип жатканын Twitterге жазды. Сергек ойлонгон бардык адамдар Кадыров кетүүгө убакыт келди деген сөзүн биринчи жолу айтып жатпаганын, болгону элдин кызматта калсын деп ага кол чабышын кааларын билдиришет. Ошентсе да бул билдирүү Орусиядагы учурдагы маанайга каршы келет. Бүтүндөй система атайын аскердик операцияга байланыштуу тынч отургула деп билдирип жатат. Уактысы адаттан тыш, деп жазды Барбашин. Орус тилиндеги Медуза жана Верстка басылмалары Рамзан Кадыров Орусиянын улуттук гвардиясындагы жогорку кызматка барышы мүмкүндүгүн жазышты. Верстка коомдук медиасы Орусиянын коргоо министрлигине жакын булактарына таянып билдиргендей, Кадыровду Росгвардиядагы жогорку кызматка дайындоо маселеси жакын арада чечилиши мүмкүн жана ал болочокто гвардиянын учурдагы башчысы Виктор Золотовдун ордун басышы ыктымал. Басылма жазганда эгер Кадыров жаңы кызматка өтсө, Чечен Республикасынын башчысынын милдетин аткаруучу болуп, мамлекеттик дууманын депутаты Адам Делимханов дайындалышы мүмкүн. Ал чечен лидеринин аталаш тууганы жана жакын саналашы деп сыпатталып келет. Азырынча мындай сценарийдин чын бышыгын аныктоо мүмкүн эмес. Орусиялык юрист Марк Фейгин Рамзан Кадыров орус президентинин толук колдоосуна ээ экенин айтты.
Путин, безусловно, при том, что никому не доверяет, но он понимает, что...
Путин эч кимге ишенбей турганы талашсыз, бирок ал Кадыров керек болуп калаарын түшүнүп турат. Кадыров жоопкерчиликтүү учурларда бийлик аппаратындагы болжолдуу төңкөрүштөрдү токтотуп калуучу адам. Андыктан Путин анын негизги коргоочусу, бирок ылдыйраак жакта аны жек көргөн федералдык коопсуздук кызматы сыяктуу толтура түзүмдөр бар. Ал жакта Кадыровдон арылып, Кавказдагы абалды өзгөрткүсү келгендер бар. Бул алардын колунан келеби? Менимче, жакын арада келбейт.
На мой взгляд, в ближайшее время нет.
Деди Фейгин. Укук коргоочулар Рамзан Кадыровдун бийлигин Чеченстанда адам укуктарын одуну бузду деп айыптап келишет. Кадыровдун дарегине Европада жашаган саясий оппоненттеринин көзүн тазалаткан деген айыптоолорда байма-бай айтылып жүрөт. Айрым серепчилер Кадыров Украинада чоң жоготууга учураган орус аскерлерине кошумча күчтөрдү, жалдама аскерлерди жөнөтүү менен Кремлдин көз алдында упай топтогонун белгилешет. Июнь айында Украинада орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүрүп каза тапканы расталган эки кыргыз жаранынын бири да согушка Чеченстан аркылуу кеткени белли болгон. Март айында Кадыров согуш жүрүп жаткан Украинага барып, чечен күчтөрү менен жолугуп келгени кабарланган. Анан администрациясына баш эген телеканал Телеграмга видео жарыялап, Кадыров 13 мартта Украинага барганын билдирген, бирок ал Украинанын кайсы аймагында болгону, видео качан тартылганы так айтылган эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев СССР доорунда 100 000 өзбекстандык репрессияга кабылганын, 10,000 дегендер атылганын билдирди. Анын бул сөзү орусиялык басылмаларда кызуу талкуу жаратып, айрым серепчилер Мирзиёевдин айткандарын саясий чайкоочулук деп сыпатташты. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Өзбекстандагы репрессия курмандыктарына арналып тургузулган шейиттер элеси комплексинде 31 августта өткөн быйылкы иш-чарага мамлекеттик жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү, ардагерлер катышты. Анда өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев сөз сүйлөп, СССР доорунда 100,000 өзбекстандык репрессияга кабылганын, 13,000 окко учканын билдирди.
Мустакбилликке эрешиш асан болмаган.
Эгемендүүлүккө жетүү оңой болгон жок. Эгемендик алганыбызга 31 жыл болду. Бирок биздин аталар буга 100 жылдан ашык убакыт мурда эле жетүүгө аракет кылган. Эгемендик алганга чейин 100,000 мекендешибиз репрессияга кабылып 13,000 атылып кеткен. Алар биздин улуу баатырларыбыз, элдин байлыгы болгон. Алар убагында 2-3 тил билген. Алар өлкөбүздү эркиндикке, өнүгүүгө алып келерин билишкен.
Мирзиёев тарых толук изилдене электигин, репрессиянын курмандыктарын аныктоо боюнча изилдөөлөрдү улантуу керектигин эскертти.
Бул бүтүн дүйнөдө папкаңар бир парча кагаз болсо,
мен бул адамдардын тагдырына тиешелүү документтерди кичинекей кагаз болсо да таап берүүнү, ага каражат бөлүүнү тапшырдым. Натыйжада акыркы жылдары репрессияга кабылган көптөгөн адамдардын ысымдары белгилүү болду. Биз адилеттүүлүк үчүн баатыр ата-бабаларыбыздын элесин калыбына келтиребиз
деп таккеси айтты Мирзиёев. Президент былтыр Өзбекстандын жогорку соту репрессиянын курмандыгы болгон 235 адамды актаганда кошумчалады. Мирзиёевдин репрессиянын курмандыктары жөнүндө билдирүүсү орусиялык маалымат каражаттарына кызуу талкуу жаратты. КМШ өлкөлөрүнүн институтун негиздеп, аны ачылгандан бери жетектеп келе жаткан мамлекеттик думанын депутаты Константин Затулин өзбек лидерин айткандарын кызыл кулактык деп сыпаттады. Ал Лента.ру сайтына берген маегинде Өзбекстанда учурда кыйла эффективдүү өнүгүп жаткан нерселердин көбү совет доорунда түптөлгөнүн жана мындан кутулуу мүмкүн эмес экенин кайтты.
Советтер Союзунда өзбек элин эч ким жок кылган эмес. Азыр Советтер Союзунда украиналыктарды атайлап ачка калтырышты. Прибалтика өлкөлөрүндө элди кырып жок кылышты дегендер толтура. Өзбекстан картада өлкө катары алгач Советтер Союзунда пайда болгон. Андан кийин эгемендүүлүккө ээ болуп, тилин сактап, өзүн улут катары сактап калган.
Деди Затулин. Ал арада Өзбекстандын парламенттин төрагасынын орун басары Садык Сафаев орусиялык басылмалар өзбек президентинин айткан сөздөрүн бурмалап жатканын Твиттерге жазып чыкты.
Желдеттер тарабынан келген өзүнүн өлүмүн эрдик менен кабыл алгандардын алдында карызыбызды адамдык сапат менен кайтардык. Бул нерсе уудуу кылып саясатташтырууга жана популисттик дүрбөлөңгө себеп болобу?
Деп жазды өзбек аткаминер. Свободная пресса басылмасына берген маегинде саясаттануучу Астан Рубаев Мирзиёевди сынга алып, Өзбекстан эгемендигин жоготуп алуу коркунучуна кептелгенин айтты.
Өзбекстан тилекке каршы азыр саясий жана экономикалык кыйроого баратат. Мирзиёев маанисин жоготту. Идеологиясы жок. Өлкөдө кландык система жеңишке жетти. Бийликтин бардык тармагында президентке жакын адамдар гана бар,
деди Рубаев. Өзбекстанда жыл сайын 31 августта репрессиялардын курмандыктарын эскерүү күнү белгиленет. Мирзиёев 6 жыл мурда бийликке келгенден бери 20-чы кылымдын башындагы репрессияга учураган өзбек агартуучулары өз мекенинин эгемендүүлүгүн кыялданганын, алардын тынчтык жана эркиндик үчүн күрөшү азыркы жаштарга үлгү экенин айтып келет. Ал эми байкоочулар 64 жаштагы Шавкат Мирзиёев 2016 жылы Каримовдун ордун баскандан бери Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылышына жана коңшу өлкөлөр менен мамиленин жакшырышына салым кошкону менен өлкөдө чыныгы саясий реформаларды жүргүзө албаганын айтып келишет. Маселен, Өзбекстанда былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоого бийликти ачык сындаган бир дагы талапкер катыша алган эмес. Бул шайлоодо Мирзиёев конституцияда белгиленген экинчи же акыркы президенттик мөөнөтүнө шайланган болчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер
жөнөкөй адамдарды колбастын иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 57 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Приветствую всех в студии радио Азаттык. С вами программа «Перекрёсток» и Лена Нечаева. Новый учебный год сегодня обсудим. Какие новшества в этом году и чего еще ждать школьникам и родителям? У нас в студии Гульшан Абдылдаева, главный специалист управления политики школьного образования и книгоиздания Министерства образования Кыргызстана, и Толеген Аматов, директор учреждения Джанна Китеп при Министерстве образования Кыргызской Республики. Здравствуйте. Поздравляю вас с началом нового учебного года. И начнем, наверное, с самого обсуждаемого. Новые директора школ в этом году. По стране более 2000 школ. Получается, уволили всех директоров, кто занимал должность более 5 лет. То есть сколько примерно школ остались без директоров? И сколько из них уже снова с директорами? Кто эти люди, да, кто пришел на этот... На этот конкурс, да, кто прошел по конкурсу? Сколько еще школ пока без директоров? И были ли случаи, когда те же самые директора через конкурс возвращались на свои места?
У нас по стране было, вот в рамках указа президента были освобождены 996 школ. Директора 996 школ. И также на сегодня у нас 426 школ уже прошли. Были отобраны на конкурсной основе. Ну, как вы сказали, что были и среди, конечно, и среди конкурсантов были и бывшие директора, там это, но многих сейчас уже сменили. На сегодняшний день у нас до 8 сентября будут еще сейчас объявлены конкурс. У нас на сегодняшний день свыше 600 школ. Сейчас находится на вакансии.
Это привлекательные места для специалистов, ну, или нет?
Ну, вот смотрите, если у нас это был очень большой конкурс, они у нас два тура проходят. Первый тур это отбор конкурсантов, а второй тур уже это уже у нас идет тестирование. Ну, на первый тур у нас свыше 4000 претендентов претендовали и отобраны с первого тура, то есть это рассмотрение документов, то есть многих, очень желающих очень много, но потом было отобрано 1926 претендентов, они попали на второй тур. И, конечно, из этих у нас на сегодня у нас 426 претендентов, они прошли, набрали, то есть 60, свыше 60% они набрали баллы и прошли на конкурсной основе.
Новый состав чем он отличается от предыдущего? Это более молодые люди или там более подготовленные, более профессиональные? То есть что вы можете сказать о новом составе?
Разные. Ну, сказать, что они все идеальные, я, например, далека от этого, потому что... То есть переназначение, сейчас еще и время покажет, справятся ли они с этой должностью, это уже другой вопрос. Это уже там на практике. А на конкурсном отборе были моменты, те люди, которые, те опытные директора, которые пересдавали, есть директора, которые прошли, и есть новый состав, которых мы даже абсолютно не знаем. Говорить, что вот они конкурс прошли, строго они будут 5 лет работать, конечно, мы далеки от этого. Многие будут просто самоотвод давать, некоторые просто будут уходить. И даже сдавали те люди, просто проверяли свои знания. Потом они уже приходили, и самат, вот что просто не хотели. Они отказываются от директорства, просто не хотели проверить свои знания. Были и такие случаи, конечно.
Угу. Ну вот для новых директоров, для них же еще такой вызов – это вжиться в коллектив, да, то есть там учителя, родители, дети, как воспримут. Вот если будут там, я не знаю, протесты, министерство будет как-то реагировать на такие случаи?
Ну, конечно, будет реагировать, потому что в первую очередь это безопасность вообще общеобразовательной системы. И, конечно, с этими людьми будут еще повторно работа проводиться, такая профилактическая работа, что каждый директор этот должен сохранить педагогический состав и, то есть, не поддаваться никаким реакциям. И, то есть, руководитель тоже мы к этому будем подготавливать, потому что, в первую очередь, руководитель будет работать самым лучшим или худшим составом, они должны сработаться с этим коллективом. Поэтому на данный момент мы будем еще смотреть. Потом некоторые могут еще и отказаться. Это еще неизвестно. Поэтому помимо того, что они прошли конкурсный отбор, на местах районные отделы образования, когда с ними будут заключать договора, они будут эту работу проводить, чтобы и, то есть, направлять и смотреть на, то есть, именно будут опираться на их профессионализм.
Талиген, теперь к вам вопрос. Какие новые книги в этом году будут введены, по каким предметам и будет ли что-то новенькое?
Новый учебник в этом году внедряется химия, физика и... Получается, новый предмет у нас появился. Это «История развития религии» называется. Это для 9 классов. Это новый учебник разработали и уже внедряем в школу. Кроме этого, были проделаны большие объем работ подготовки учителей к этому новому предмету. В данный момент, получается, общий фонд по 2021-2022 год, учебный год, составляет, книжный фонд составляет 70,5%. Проблема учебников, она есть. Эта проблема не возникла в течение там, пары лет, там, за 5 лет. Это накапливалось со времен независимости нашей страны. Проблема в том, что нету в данный момент таких качественных учебников в плане иерархии. Да? Получается, если с 5 до 9 класса один учебник пишет один автор, второй учебник пишет другой автор, и между ними нету такой взаимосвязи. Да? Мы, чтобы решить данную проблему, сейчас мы ведем такую большую реформу. Мы, во-первых, почему возникла такая проблема? Ранее все учебники разрабатывали сами Министерство образования, мы как бы объявляли конкурс, отбирали авторов, потом эти авторы издавали учебники, потом мы их проверяли, потом и так далее. И в конце получилось так, что мы все время тратили большой объем финансовых средств на изготовление учебников. Один из больших реформ, которые в учебниках, которые внедрили вот в течение этого года, это децентрализация. Что она даст? Она даст возможность конкурировать других издательств, выходить на рынок своими учебниками. А как государство мы будем покупать те учебники, которые прошли апробации, те, которые экспертизы, и те, которые востребованы в школах. Если ранее централизованным методом закупки мы закупали там автор А, допустим, предмет такой-то, закупали и внедряли всем, по всем школам по стране, тогда был, получается, централизованный метод обеспечения и централизованный метод закупки, да? И это дало возможность закупать всем учебникам в одном формате, из одного автора, да, ну, тогда возникал вопрос. Некоторые предметы, например, автор Б может лучше, чем автор А, да? Из-за этого школы там же закупали свои дополнительные эти учебники. Родители их составляли покупать. А мы сейчас пришли к такому формату, децентрализованный метод. Школы сами формируют те учебники из рекомендованных списки, которые имеют гриф. И давать заявки районные центры образования. И они будут покупать эти деньги. Раньше мы централизованно закупали, мы сейчас их децентрализировали для того, чтобы покупали не количественные книги, а качественные. И здесь уже будет такая конкурентная среда для других издательств, что они будут большой вклад делать на развитие учебников.
То есть, так, получается, вот много издательств, они могут взять и напечатать сами учебники, да?
Они могут разработать. Обязательно пройти экспертизы у нас в Министерстве образования, и обязательно получить гриф, и тогда они могут уже выходить на рынок и конкурировать между собой.
Тем самым и предлагать школам, и говорить, вот давайте. Верно, а тогда получится, что в разных школах могут быть разные учебники.
Так и должно быть, потому что из рекомендованных учебников они соответствуют стандартам. Получается, один и же стандарт могут написать двух разных методов, да? Но суть одна. Это базисный учебный план, стандарт, они должны соответствовать. Из-за этого они проходят экспертизу. И когда вот этот учебник они готов, когда получают гриф для того, чтобы в школах обучались, тогда они уже могут конкурировать между собой. Тогда возникает такую, мы создаем такую открытую среду, чтобы частный сектор развивался и писали хорошие качественные учебники. Если мы будем упор делать на одного автора, у него не будет стимула развиваться дальше. Вот такой один из реформ мы вот применяем сейчас.
У меня уточняющий вопрос. Вот есть математика, да, там все понятно, там точная, да, наука. Есть, допустим, история, где один автор может одно событие описать в одной манере, а другой автор опишется совершенно по-другому.
Ну, давайте я вот объясню так. Есть базисный учебный план, есть стандарты, которые есть темы. Техническое задание, если так перейти на разработку, да, там есть техническое задание, которое должны описать так и так далее. Ну, если история, то история, наверное, и там факты, там причина, почему это произошло. Это очевидные факты, которые история просто пишет не из головы, потому что в стандарте есть технические конкретные требования, что учебник должен содержать с этого, с такого содержания, первая глава, да, вторая глава, так и пятый, ну вот последовательность там есть.
Можно еще вам вопрос, да, вы сказали как раз про новый учебник и про новый предмет. История развития религии, да? Вот вы читали этот учебник, и какие религии там дети будут рассматривать, все ли там религии есть?
Получается, религиоведение, история развития религиоведения, там есть все религии, которые утверждены стандартом. И, получается, это для того, чтобы наши дети понимали, что такое религия, какие есть направления религии, кто за, получается, какие есть. Это, если так сказать, это вакцинация для того, чтобы они понимали, когда приходит извне информация, чтобы они не принимали его как данный факт, они понимали, а, это значит вот это сечение, это оказывается так. Это такая общая информация для того, чтобы дети знали про религию. Такой предмет ранее было, это в Советском Союзе, было так и называлось, религиоведение. Это ничего такого нового нет. То же самое, для того, чтобы сравнить религии, мы должны описать все религии.
Конечно, хотела бы дополнить, почему мы этот предмет именно внедряем, потому что очень много вот этих неправильных течений появилось именно в Кыргызстане. Проблема в том, что очень много секты появились. То есть разного
экстремистские
течения. Там разные виды. Там есть и в христианском, и в исламском вот эти неправильные сектантские течения, где необходимо в первую очередь именно молодежи разъяснение надо уже объяснять именно в школьной уже системе. Потому что мы, например, в этом году внедряем только 9 классы, потому что в рамках стандарта мы разработаем, там уже разработаны учебники, стандарты, программы, предметные программы и, конечно, учебники. Со следующего года у нас пойдут еще 7-8 классы, для 7-8 классов, потому что именно при правильном разъяснение, что такое религия, да, я не буду говорить именно, что это исламская, там, или там и христианская, и там разные виды религии, это которые тоже исторически дети, они должны знать. И правильные течения, они уже тоже должны вот именно направлять, потому что сейчас именно в Кыргызстане очень много вот таких проблем, когда мы, например, при выявлении детей, не обучающихся детей, именно в системе, вот это именно религиозные секты запрещают, чтобы дети ходили в школу. Это неправильно. Даже, то есть мы должны именно профилактику проводить. Были моменты, когда у нас мы вводили эту историю, чтобы именно этот педагог не состоялся на учете, не имел судимость, не состоялся на учете там правоохранительных органов или там ГКНБ, чтобы они все вот это контролировали, потому что и через систему образования могут неправильные педагоги, поэтому в первую очередь педагог, который преподает те уроки, он обязательно должен получить справки с правоохранительных органов, что он не состоится на учете там какой-нибудь секты или какой-нибудь там по неправильным в каких-то правонарушительных или не имел судимость. Вот такие правила они должны быть, потому что сам предмет можно так его как бы преподнести, что разное может и поэтому
легко воздействовать на ребенка через такой предмет.
На местах, например, даже в общеобразовательных школах она контролируется и с другими правоохранительными органами, да, то есть они время от времени будут смотреть, что насколько правильно преподаются сами вот эти предметные уроки, то есть стандартно уже разработали предмет, учебники мы уже для них разработали, и она под контролем не только Министерства образования или образовательных органов, но и под контролем правоохранительных и ГКНБ.
Педагоги, которые будут преподавать этот предмет, это, учитывая, да, что у нас больше 2000 школ, это 2000 религиоведов, которые придут в школы, или это, ну вот как было, когда я училась, да, там преподаватель преподает физику, параллельно математику, и, там ИЗО и физкультуру, ему еще добавят религиоведение. Вот как это будет происходить?
Нет, конечно, учитель математики или учитель ИЗО не будет преподавать религоведение. У нас сейчас через это прошли, в основном у нас проходят преподаватели истории. Потом уже там и среди них есть еще теологи, которые тоже прошли курсы повышения квалификации, и они будут преподавать уроки религоведения.
Ну вот понятно, что будут следить, чтобы там не уводили детей в экстремизм или в какие-то запрещенные секты. Но есть классические, да, скажем так, правильные, да, как вы их называете, религии, но в то же время как уследить за тем, чтобы преподаватель, который тоже может как бы быть в какой-то религии, да, как сделать так, чтобы
все преподаватели
не склоняли в сторону одной религии, допустим, против другой. Я, может, не хочу, чтобы моему ребенку навязывали какую-то даже правильную, хорошую религию. Я, может, хочу, чтобы он там вырос и потом сам выбрал, да, чтобы его не склоняли в какую-то из сторон.
Да, у нас образование, конечно, в первую очередь мы придерживаемся, что у нас есть светское образование, разъяснительное. То есть это разъяснение, откуда появилась религия, в каком году, в каком веке, вот это историческое. Но навязывания, конечно, это нет. У нас потому что все курсы повышения квалификации, те педагоги, которые будут преподавать историю религии, прошли полный курс по повышению через Республиканский институт повышения квалификации. И сейчас им к 1 сентябрю эти учителя у нас уже готовы. И в рамках стандарта программы и предметного стандарта и учебников они будут только преподавать эти уроки.
Долгосрочные планы есть какие-то по внедрению новых книг, новых предметов?
Мы знаем проблемы. Эти проблемы, наверное, никому не секрет, даже вся общественность знает. Нет учебников. Для решения данной задачи и было создано учреждение Тянкитеп. Наша цель – это в данный момент мы сдаем 5-6 класс, новые учебники, с кыргызской Тянкитеп, новые учебники в аренду. Вот. Если взять учебник в аренду, стандарт учебников рассчитан на 5 лет, да? За 5 лет этот учебник уже должен списываться по правилам. Вот мы 4 года сдаем аренду, на 5-м году мы спишем, и за эти накопленные средства мы закупаем новые учебники. Если это была сдана математика, через 5 лет эту математику закупаем, которая соответствует стандартам. И тем самым государство уже не будет требовать большого объема денег для того, чтобы закупать, тратить большие миллионы. Учреждение Тянкитеп будет собирать финансовые средства от аренды, на эти же средства школа будет сами закупать обратно учебники. Чтобы понять объем проблемы, потому что инвентаризация учебников до этого момента, до сегодняшних дней, производилась вручную, да? Вручную в плане библиотекарь вручную все считал. все писывал бумагу. Дальше передавал районный центр образования. Они тоже объединяли все школы. Это такой трудоемкий объем работ, который объединять таблицы, все считать. Потом эти все данные передавали Обланов, потом дальше Министерство образования. И когда вот эти все данные собирали, проходило месяц, два, максимум три месяца, да, чтобы понять объем нашей проблемы и сколько у нас есть учебников, сколько не хватает, мы тратили там от двух до трех месяцев. Мы этот процесс мы автоматизировали. В течение этого года мы разработали информационную систему управления учебниками. Это автоматизированная информационная система Джанкитеп называется. В данном случае при поддержке нашего партнеров Азиатского банка развития было такой большой объем работы сделан. Это, во-первых, мы обеспечили всех библиотек компьютерное оборудование. Дальше сканером, принтером, церексом, веб-камерой, наушниками, полный комплект офисных, то есть компьютерной техники, были обеспечены библиотекарем. И дальше стояла вторая задача – обучить компьютерной грамотности. Потому что, как вы все прекрасно знаете, что библиотекари в школьной системе – это контингент 50+, ну, 45+, да? Многие библиотекари даже боялись трогать мышку, боялись нажимать клавиатуру. Было такой большой объем работы. Мы подготовили 70 тренеров. Они ездили по школам, собирали и обучали. Мы обучали цифровизацию нашей системы учета учебникам. Да? Здесь была такая колоссальная работа. Это 2000 человек обучить и поменять способ мышления, что отчет, который ранее составлял там, в течение месяца, ты можешь составить за пару минут. Были так, в культурном шоке, да?
Действительно, большая работа, потому что человек, который пытался объяснить маме, как отправить электронное письмо, поймет.
Да, на данный момент, да, вот от 30 сентября 2022 года был издан приказ о формировании электронной базы инвентаризации фондов учебников по Кыргызской республике, по всем общеобразовательным организациям. И в данный момент вот работа сейчас пошла. Они уже начали вводить книжные фонды, писать, то есть считать свои книги и писать систему. И эта система дает возможность, потому что очень много запросов из разных органов, из разных структур, сколько учебников в этом районе, сколько учебников в том районе или области, или в целой стране. Дайте информацию, сколько там математиков и сколько есть предметов вот этих. Вот эти данные раньше, чтобы считать, тратили очень много времени. А сейчас, в течение, благодаря нашей информационной системе, благодаря вашей технологии, автоматизации, это момент уже как бы максимум за полчаса мы можем это сформировать отчеты, да? Это что дает? Это дает то, что мы знаем уже, будем знать, в этом месяце мы заполним, вот в октябре мы уже точно будем знать, какие учебники у нас есть в наличии, да?
И какого где сколько года, не хватает, да?
В каком районе есть, в каком районе не хватает. Здесь можно оптимизировать процесс, такую закономерность нашли. Ранее те школы, которые знали друг друга, они так передавали друг другу книги, чтобы обеспечить, как бы детям хватало учебники, да? И заметили тоже одну большую проблему. У нас очень много старых учебников, которые надо списывать. Когда мы уже узнаем все данные, которые уберем все ненужные, которые старые, ненужные, тогда уже будем точно знать, сколько процентов у нас охватывает. Когда мы узнаем точно, сколько проблем, объем проблемы, мы уже будем планировать, как правильно их решать. К сожалению, сейчас выделяется 120 миллионов ежегодно, но на 120 миллионов все учебники не покрыть. По старым данным, которые у нас есть, это на год было, ну, расчет делали, чтобы обеспечить не новыми, а те, которые не хватает, это в районе 600 миллионов сомов должен ежегодно закупать учебники.
Ну, то есть вы теперь сможете прям по факту цифры четкие показать и попросить больше денег.
Не просто в таком объеме, да, что математика, там, пятый класс, в построении столько. Эти данные были в ручном вводе. Но в ручном вводе мы не могли понять, какие именно математики. Кто автор, какого года. Может, этот учебник востребован, а этот учебник не востребован. Если не востребованы, зачем стоять в полках? Зачем закупать эти учебники обратно, которые они не пользуются? Вот такой есть вопрос, да? Очень много таких парадигм есть. Но благодаря системе мы это уже как бы уже видим, анализируем. Процесс аналитики у нас сейчас пошла в плане такими большими данными, что начать, мы уже будем рисовать карты.
Ну, у нас это в системе реформирования, это в системе учебников.
Да.
А в реформировании системы образования у нас проводится очень огромная работа. Сейчас в настоящее время, ну, вот вы прекрасно знаете, у нас переход к 12-летнему образованию. В настоящее время у нас разработан новый государственный образовательный стандарт, где она у нас где-то в августе месяце, она утверждена уже постановлением правительства. И в настоящее время совместно не только с органами образования, но и ученым советом Министерства образования именно пересматриваются все базовые образовательные стандарты, что на уровень международного образования мы должны, Кыргызстан должен выйти. То есть мы, конечно, не знаю, вот где-то на 2025 году мы сейчас, у нас будет международное оценивание ПИЗа, да? Вот именно на каком уровне, почему мы в эту программу мы входим, потому что именно Кыргызстан должен знать, мы на каком уровне, на первом, на последнем, где наши проблемы, да? И в рамках этого, в этой программе оценивания у нас еще мы переход со следующего года на 12-летнее образование, то есть пересмотр всех предметных стандартов, всех предметов. Помимо этого еще, то есть начиная с нулевого класса до 9 класса, какие у нас программы будут разрабатываться, потом там же у нас идет массовое обучение институтов, это повышение квалификации, полностью пересмотр предметных стандартов и программ, ну и, конечно, и учебников, как у нас Тулюгин сказал, что у нас сейчас у нас идет вот эта цифровизация, в рамках цифровизации у нас еще, мы должны еще пересмотреть и на каком же уровне сам Кыргызстан она уходит, какие у нас проблемы. То есть если вот мы недавно, вот в прошлом, после пандемии у нас оценивание было начальных классов, это на УДО, то есть на каком уровне, то есть мы это все программы пересматриваем, и в рамках этой программы, но на международном уровне мы должны еще пересмотреть и разделы учебников, и разделы предметных стандартов. Если мы уже государственный стандарт разработали, то уже в дальнейшем мы должны, то есть на уровень, на международный уровень образования она должна выйти.
Успешные страны, которые в сфере образования, они пользуются такими учебниками в мировом формате, да? Если так взять, это Оксфорд, Юниверсити Пресс, Кембриджские учебники, да? Почему бы их модели не взять и внедрить? Вот, вот Малайзия тоже развивается, изучили их учебники тоже. Они используют international версия, международную версию вот этих издательств. Эти издательства больше 500 лет, что ли, они существуют и работают. Весь мир у них закупает. А зачем придумывать велосипед, если есть такие стандарты, такие усовершенствованные учебники? Почему их не адаптировать и не внедрить у нас? Вот этот процесс уже начался в нашем соседнем республике Казахстане, начался данный процесс. В Узбекистане начался процесс. Они полностью уже вот эти учебники они внедряют в свои системы образования. А зачем придумывать вот новый велосипед? Я вот, например, есть такие тоже спорные моменты, там есть учебники по математике автора не буду называть, есть несколько авторов, некоторые говорят, что этот учебник хороший, второй говорит, что этот учебник хороший. Ну, пускай остается как вариативный вариант учебников. Давайте внедрим еще другие конкуренции, тогда у нас будет конкурентный рост, когда конкуренция создает лучшие развитие. Продукты, да, развитие. Почему не дать толчок? Зачем закрываться? Нам надо, наоборот, быть открытым и принимать зарубежные опыты. Говорить, что это наши, да. Возможно, вот эти кыргызтили, там, нашу историю, да, пишут наши авторы. Ну, потому что кроме наших авторов, наверное, другие не напишут лучше, чем мы. А если математика, химия, физика, как придуманная формула Эйнштейна, за эти дни ничего не поменялось? Те же формулы. Только метод меняется. И здесь тоже есть очень большая проблема в учебниках. У нас нету, как я ранее говорил, нету вертикальной и горизонтальной последовательности учебников.
По последним данным, которые я нашла в открытых источниках, да, 900 учителей не хватает по стране. Правильна ли эта цифра и что делается, чтобы хватало?
Ну, у нас сейчас идет те студенты, которые прошли, уже получили педагогическое образование, по направлениям они уже поступают. То есть те ваканты уже, многие вакантные места, они у нас уже закрываются. Но на сегодняшний день, до 5 сентября, мы сейчас получим, в каких школах у нас нехватка учителей. Но на сегодняшний день, если у нас в 900 школах по предметам, то есть нехватка учителей была, то на сегодняшний день пока у нас многие вакантные места у нас закрыты, потому что многие студенты, которые получили педагогическое образование в связи, наверное, с повышением заработной платы, по направлениям они вышли на работу.
Ну, то есть профессия учителя становится более престижной и привлекательной.
Да, престижнее и привлекательнее. Те учителя, которые в свое время они когда-то бросили, они обратно возвращаются.
А, есть такая тенденция,
есть,
да?
Есть и такая тенденция, потому что многих сейчас они даже и не берут, многие общеобразовательные школы, потому что требуют, чтобы они обязательно прошли курсы повышения квалификации, потому что там идет разрыв 2 года, 3 года, и даже бывает и что и 10 лет, потому что они не работали в системе школьного образования, могут и многое чего подзабыть, потому что сама система образования на месте не стоит. Методика меняется. Поэтому на данный момент мы сейчас тоже с 5 сентября мы будем полностью брать информацию, в каких школах нехватка учителей, потому что многие вакантные места во многих школах, они уже закрыты.
Угу. Спасибо вам большое, что пришли, приняли участие в программе. Желаю вам продуктивного академического года. И вам, и ученикам, и учителям, и родителям, и чтобы всем учебный процесс приносил удовольствие. С вами была программа «Перекресток» и Лена Нечаева.
«Перекресток» на радио «Азаттык».